Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Мы продолжаем проект передач «Не так», совместных с журналом «Знание и сила», посвященных войне 12-го года. Разные аспекты мы попытались в первых двух программах представить мир, европейский мир, от Тильзита до 12-го года, дипломатические ухищрения по всем узлам Европы, наиважнейшим для России и для Франции, но мы нарочно избегали одной ситуации, одной географической ситуации, это Пиренейский полуостров, и мы захотели сделать передачу отдельную с Сергеем Нечаевым. Сереж, добрый день.
Добрый день.
И чтобы поговорить о такой важной для происходящего кампании одной, кампании другой Наполеона, что там происходило между Францией и Пиренейскими государствами. И, естественно, без Англии мы не обойдемся тут тоже.
Ну, если говорить о непосредственно о 12-м годе, то там происходил в прямом смысле этого слова второй фронт, который на самом деле очень здорово помог России в ведении войны. Но, естественно, события там начались не в 12-м году, а задолго до этого. И, скорее всего, уместно было бы начать с 1807 года, когда с одной стороны французские наполеоновские армии громили своих соперников, противников под Эйлау, под Фридландом, вот потом был подписан Тильзитский мир, вот, а в это время...
И укрепляли весь Восток.
Да-да-да. А в это время на другом конце Европы был подписан Фонтенбло в октябре 1907 года франко-испанский договор. И надо сказать, что в Испании тогда правили бурбоны, вот, и король... Карл был не совсем адекватным человеком, ну и фактически страной управлял премьер-министр Годой, который, ну, как принято говорить, был еще, ко всему прочему, и любовником королевы, то есть, короче, фактически заправлял всеми делами в этом государстве. Вот, и когда был подписан этот договор о дружбе и сотрудничестве, цель его была в том, чтобы пройти через испанскую территорию на территорию Португалии и покончить с этим непокорным королевством, которое категорически не хотело соблюдать условия континентальной блокады, которые Наполеон установил вроде бы как для всей Европы. А там ситуация была для местного руководства просто безвыходная, потому что Португалия была в те времена сильно завязана на Англию, и поэтому согласиться с условиями континентальной блокады для них это было смерти подобно.
Экономически, товарами, товарообменом, торговлей, морем,
конечно.
Мореплаванием, рыбной ловлей, чем всем, да?
Торговлей, прежде всего. Ну, собственно, вроде бы Россия огромная, самодостаточная и далеко от Англии находится, но тоже ей не очень выгодны были условия континентальной блокады, потому что все-таки Англия, это помимо маленького островка, это же была огромная империя по всему миру, и была масса товаров, которые иначе, как в Англии, просто невозможно было получить, особенно вот всякого индийского и прочего континентального происхождения. Поэтому, естественно, Португалия...
Колониального.
Естественно, Португалия втихаря, а порой совершенно в открытую, поддерживала отношения с Англией. И Наполеон решил покончить с этим, и он снарядил, ну, как у нас принято говорить, армию под командованием генерала Жено, но на самом деле это была не армия, это было всего две маленьких дивизии, к которым по условиям договора еще прикрепили три испанских дивизии, которые в скором времени, когда начались события антифранцузские в Испании, они, естественно, поарестовывали своих французских командиров, побросали свои позиции и перешли на сторону противников. То есть в результате у Жено было всего две небольшие дивизии, с которыми он совершил, ну, можно сказать, подвиг, потому что он проделал, во-первых, пешком огромное расстояние, и, во-вторых, он захватил 30 ноября 1807 года Лиссабон практически с 1000 человек, потому что я в свое время, кстати, был в Португалии много раз, и я на машине проделал вот этот путь, именно вот по маршруту, по которому шла армия генерала Жено, и надо сказать, что это даже на машине не очень легкое, не очень веселое мероприятие, потому что горы, камни, никакого ни пропитания, ничего, и тащить, допустим, армию 20-25 25-тысячную и заботиться каждодневно о ее пропитании, о сборе фуражей и так далее, это было безумно сложно. Естественно, вся эта армия растянулась, примерно там через сколько-то километров у всех сносились ботинки, в результате чуть ли не босиком французы шли, и в конечном итоге реально до Лиссабона кое-как добрели всего 1000 человек. И там Жюно сделал совершенно потрясающую вещь, которая, может быть, даже, ну, не знаю, в кино, может быть, такие вещи где-то и были, но в реальной истории я такого не припомню. То есть он в маленьком промежутке между двумя зданиями вот эту несчастную 1000 человек вот так по кругу водил десятки раз, и португальцы, когда увидели несметные французские полчища, которые подошли к городу, они просто без боя сдали город, при том, что у них была там огромная армия, куча артиллерии, и если бы они реально знали, что это всего 1000 человек, чем бы это все для Жюно закончилось. Ну вот, в общем-то, вроде бы события 1807 года. Вот. А дальше начались уже события в Испании. Потому что, ну, опять же, виновником всего этого, скорее всего, стал сам Наполеон, но он потом очень долго упрекал за это дело Толерана, потому что он всегда потом и в своих записках на острове Святой Елены везде утверждал, что это именно Толеран толкнул его на это безумие, которое потом получилось в Испании. А Толеран, в свою очередь...
А чем? Чем он толкнул? Получилось, ну, как Наполеон объясняет?
У Наполеона вообще, вот если говорить серьезно, то у него было две грубейшие ошибки. Это первая ошибка – это убийство герцога Энгиенского, которое полностью повернуло
это
против...
Это у нас 1804, да?
Да, да, которое повернуло против него все вообще цивилизованное человечество, как принято говорить. И вроде бы как Наполеон потом оправдывался тем, что это именно Толеран, злобный мерзкий Толеран толкнул его на это. Хотя это, в общем-то, и не совсем так. Вот. И вторая была... такая стратегическая принципиальная ошибка – это вот ввязывание в эту многолетнюю и безнадежную совершенно военную авантюру, связанную с Испанией. И вот тоже Наполеон потом, оправдываясь, утверждал, что это злодей Толеран толкнул его на это дело. А сделано было следующее. То есть вот правил там, ну, в кавычках правил этот король Карл, потом он отрекся от престола в пользу своего сына Фердинанда, а потом Наполеон просто взял, ну, как бы дружески, по-товарищески пригласил этих двух товарищей к себе в город Байонну, который, ну, там на юге Франции,
совсем рядом,
почти на самой границе с Испанией.
Практически.
Вот. Ну, для того, чтобы встретиться и обсудить какие-то там совместные дела. А когда король и наследник Фердинанд приехали туда со своими свитами, их просто грубо арестовали, и в конечном итоге вот этого Фердинанда с его приближенными отправили в замок Волансе, который принадлежал Толерану, и бедный Толеран потом за свой счет вынужден был несколько лет содержать там все это общество.
И еще и виноват.
И еще и виноват, да. Но, естественно, подобный поворот событий возмутил испанцев, потому что, ну, вот представьте себе ситуацию, да, если ваше законное руководство приглашают в соседнюю страну, а там просто, ну, циничным образом арестовывают. Кому это понравится?
Какой бы оно ни было.
Какой
каким бы ни был
было.
Король и наследник.
Можно как угодно смеяться над этим Карлом, какой он был там страшный, какой он был сумасшедший, какая у него была жена, какой у них был моральный облик, это все детали. Главное, что было арестовано законное, богом данное правительство. Вот. И в конечном итоге Испания восстала, и кончилось это все тем, что Наполеон вынужден был послать туда войска, доблестный, отважный маршал Мюрат захватил Мадрид, вот, значит, власть была официально свергнута, и на место короля в Испании был поставлен старший брат Наполеона, Жозеф Бонапарт, что, кстати, как потом выяснилось, тоже было большой его ошибкой, потому что Жозеф, ну, вот что нужно для руководителя государства, во всяком случае, в те времена? Нужно было быть либо хорошим управленцем, либо каким-то отважным, талантливым полководцем, а желательно, чтобы и то, и другое присутствовало.
Не был ни тем, ни
а он,
другим.
К сожалению, не был ни тем, ни другим, да плюс ко всему прочему, был еще человеком, ну, как сейчас есть такой термин, пофигист и раздолбай. Вот при всем уважении к Жозефу Бонапарту, он именно таким был.
Ко всей семье Бонапарта.
Да-да-да. Ну, не повезло Наполеону с братьями, что тут поделаешь. Вот. Ну, он, естественно, стал называться на испанский манер Хосе Примеро, то есть Жозеф Первый. Он сел в королевский дворец и стал изображать, что он король. Но при этом, как я уже сказал, населению Испании все это дело не понравилось, население восстало, и началась тут же моментально, вот как только 4 июня 1808 года Жозеф был провозглашен королем, тут же началась война за независимость. Да причем такая война, что Наполеон, да и вообще, наверное, мировая история до того ничего подобного не знала. А Наполеон, если бы он знал, что этим все дело закончится, он бы вряд ли бы на такие шаги бы отважился.
А вот как же все-таки не надо сбрасывать со счетов, все-таки еще не только имперский, династический, потому что он, конечно, выковывает династию уже. Когда став императором, Наполеон выковывает из своей семьи европейскую династию.
Да.
И он действует еще и по образцам. Толеран, не Толеран, конечно, он идет в Испанию, чтобы решить испанский вопрос, вечный французский испанский вопрос, решить раз и навсегда, который решался как-то не так. Там за 100 лет до этого, в войне за испанское наследство, когда посадили бурбонов, это было все ограничено массой условий мира, там то, что, например, бурбоны испанские не имеют никакого права на французский престол, отказываются там по Утрехтскому миру и прочее. Но здесь еще то, что очень любят говорить, Испания, ставшая Испания все-таки идейно отсталая страна со страшной инквизицией, кошмарной церковью, интригами и всем прочим. А тут на своих штыках и на своих знаменах французская армия несет все-таки все идеи революции, просвещения, светлого и замечательного.
Ну, это, кстати, один из факторов, который, собственно, и погубил все наполеоновские прожекты в Испании. Потому что, действительно, Испания, ну и Португалия, в общем, они во многом похожи, исходя из их географического положения, такого немножко оторванного от Европы. Вот. Это были страны, действительно, в которых было очень сильное влияние католической церкви. И, естественно, французы, даже при том, что это теперь у них там называлось империей, все равно воспринимались как антихристы, как люди, которые могут спокойно зайти в церковь и устроить там конюшню для своих лошадей и так далее, и так далее. То есть, естественно, католическая церковь категорически выступила против всего вот этого. А так как влияние церкви было, ну, просто гипертрофировано, то все дошло до того, что тут же моментально, следуя проповедям святых отцов своих, тут же поднялся весь народ. И ведь доходило до того, что, например, ну вот в той же Португалии была масса партизанских отрядов, причем настоящих партизанских отрядов, не армейских частей, как у нас в России,
что такое партизанская война,
но которые возглавляли священники, то есть непрофессиональные военные.
То есть, Наполеон получил такую европейскую Вандею. Если во время революции в Вандее вот, кусок Британии огромный был вот такая строгая, католическая, патриархальная страна, свой сеньор важнее любого там короля и тем более комиссара конвента, и получили такой, и под руководством священников получили такой удар в спину. То здесь всеевропейская Вандея получается.
Всеевропейская, да плюс еще поддерживаемая Англией, причем в прямом и в переносном смысле, потому что Англия давала и огромное финансирование на эту так называемую вот войну за независимость Испании и Португалии, плюс посылала туда воинские контингенты свои, плюс испанскими и португальскими частями командовали английские офицеры, вот в частности вот этот знаменитый Роберт Вилсон, генерал английский, который в 1812 году был наблюдателем британским при нашем российском генеральном штабе и написал, кстати, блестящие совершенно мемуары о войне 12 года. Так вот, он был героем войны за независимость той же Португалии. Он там система была такая, что брали какого-нибудь офицера, ну, уровня майора и полковника, то есть это очень высокий, очень профессиональный уровень, и его тут же переименовывали в генерала португальской армии. То есть там не было дивизии корпусов, как во французской армии, там единицей армии была бригада. Так вот, практически все командиры всех бригад португальских – это были английские офицеры, в том числе вот этот Роберт Вилсон. Ну и, конечно, нельзя обойти такую фигуру, как Артур Уэлсли, герцог, ну, сначала он был виконт Веллингтон, граф Веллингтон, потом герцог Веллингтон.
Победитель при Ватерлоо.
Фактически это человек, который неоднократно побеждал французскую армию и который практически ни разу, ну, там, за исключением нескольких спорных вопросов, не потерпел ни одного поражения от французов. Это единственный полководец, который, в общем, оказался, как сейчас говорят, круче Наполеона. Вот, ну так и ситуация складывалась драматическая, потому что мы добавим еще к этому такое понятие, как менталитет. Это вещь тоже очень важная. Потому что как раньше проходили войны в цивилизованной Европе? Входила армия, противника. Против нее выходила армия своя. Они устраивали так называемое генеральное сражение. Армия проигрывала, противник входил в столицу, ему вручали торжественные ключи от этой столицы. Все, война закончена. Подавляющее большинство мирного населения было даже не в курсе того, что какая-то состоялась война, и кто-то где-то кого-то завоевал. Особенно, если страна большая по размерам. Так было и с Пруссией, так было с Австрией, так было со всеми прочими государствами. Здесь Наполеон был в полной уверенности, что будет то же самое. Но казалось бы, ну вот, французская армия зашла в Лиссабон. Но война на этом не кончилась, война только началась после этого, настоящая война. Ну вот Мюрат захватил Мадрид, ну вот посадили туда короля Жозефа. Но война на этом не кончилась, она только началась. И причем, в отличие от нашей войны 12-го года, которая длилась всего там 5-6 месяцев, по большому счету, и если мы ее называем Отечественной войной, то там, в Испании и в Португалии, была настоящая Великая Отечественная война, потому что в ней участвовало поголовно все население, а не несколько губерний, как у нас. И плюс длилась она не 6 месяцев, а почти 7 лет. То есть, вот с 7-го года по, фактически, по отречению Наполеона в 14-м году. Поэтому, вот, собственно, и начали мы с того, что Наполеон, ввязавшись в эту авантюру, он заработал себе, ну, такую, даже не вялотекущую болезнь, а такую гноящуюся, незаживающую рану. И если проводить параллель, то вот, ну, допустим, боксер выходит на поединок, да, и у него травмирована одна рука, и он не может ей абсолютно действовать, то тут есть два варианта. Либо должен быть противник очень слабый, и он может выиграть у него одной рукой, либо нужно каким-то образом сначала эту травму залечить, а потом на бой выходить. Вот Наполеон в 12-м году с одной рукой фактически пошел в Россию, и там соперник оказался совсем не слабый, и одной рукой его не получилось победить. Вот. А рану свою вот эту, несмотря на то, что прошел и 8-й, и 9-й, и 10-й, и 11-й год, вот за 4 с лишним года он залечить ее так и не смог.
Но можем ли мы считать? Тем не менее, Наполеон перед тем, как войдет в Россию, он собирает великую армию. Он отзывает части определенные из Испании. Он собирает, и можно ли назвать одной рукой великую армию, сколько она, 600-700 тысяч она у нас?
Хорошо, давай посмотрим. Армия, ну вот считается, что примерно 600 тысяч, но сколько из них было боеспособных французов?
А, собственно, ядро французское.
Вот половина вот примерно, а все остальные, ну, боеспособными были еще польские части, потому что они наивно верили, что Наполеон дарует свободу их стране. А всякие там вестфальцы какие-то, баварцы, те же самые португальцы и испанцы, которые были здесь в России. Это австрийцы, те же самые, корпус огромный Шварценберга. Это были люди, которых просто насильно загнали, и которым эта война была, в общем-то, абсолютно не нужна и не интересна, и никакого рвения в боевых действиях они не проявляли. И вон в том же Бородинском сражении французским кирасирам приходилось лошадьми вот так толкать вестфальских солдат, чтобы они хоть как-то шли в атаку. А они отказывались это делать. И делали вид, что они не понимают команды.
Но это не преуменьшает, в общем-то, то, что сделала и русская армия в 12-м году.
Не преуменьшает,
но тем не менее, все-таки это...
К твоему вопросу.
Да, что такое великая армия? Одна ли это рука?
Примерно 300 тысяч французов боеспособных, вот настоящей великой армии, было в России. А сколько, как ты думаешь, было французских солдат в это время в Испании и в Португалии?
Сколько?
Те же самые примерно 300 тысяч.
То есть, и причем... Получается, что если брать чисто французскую армию, то она практически пополам.
Да, и причем там, в Испании, в Португалии, там не было такого дикого количества союзников, так называемых. Там были реально настоящие французские войска. Да, помогали им поляки, да, там были наемные швейцарские войска, но как они себя повели, эти швейцарские войска, это можно легко рассказать по так называемой капитуляции при Байлене, где генерал Дюпон, собственно, из-за этого и проиграл сражение, что швейцарцы с испанской стороны, наемники, встретились со своими, можно сказать, братьями, швейцарцами с французской стороны, и тогда испанские спросили, а что вы здесь делаете? Да мы вроде как за деньги воюем, а вам хорошо платят? Да уже несколько месяцев не платят. А у нас платят здорово. Переходите к нам. Что мы тут ерундой занимаемся?
Хорошо. Сергей Нечаев. Эта программа «Не так. Пиренейские войны Наполеона. Второй фронт». Или первый, на самом деле. Он-то. Мы продолжим через 5 минут.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Гроза 12-го года. на эхе Москвы.
Мы продолжаем нашу программу. Программу «Не так» совместно с журналом «Знание сил» в нашем проекте «Гроза 2012 года». И сейчас, пока, собственно, боевые действия, еще нам несколько месяцев остается до того, как боевые действия в России начнутся, мы знакомимся с обстановкой. С обстановкой как дипломатической в прошлых передачах, так и сейчас с обстановкой военных. Вот это не заживающая рана. Это травмированная, это просто парализованная вторая рука Наполеона, если можно так сказать. Это увязший в войне в Испании, в войне на Пиренеях Наполеон. Сергей Нечаев у нас в студии, и мы продолжаем этот разговор. Наверное, все-таки изначально идея, как и российский-то поход сомнительный, так мягко сказать, в общем-то.
С точки зрения чего? С точки зрения
сомнительный
здравого смысла?
Да.
Не
да.
То слово.
Ну, я мягко еще говорю. Ну, и вообще-то решение со стороны Франции, историческое решение испанского вопроса, решение пиренейского вопроса, оно, конечно, вся история показывала, что оно обречено на гибель. Когда Франция сталкивалась с испанскими владениями, предположим, северо-запад Европы, испанские Нидерланды, когда с владениями Габсбургов тех же самых сталкивалась Франция, там, ближе к Бургундии, Эльзас, Франш-Конте. Это еще куда ни шло. Но, собственно, в Испанию, я вот не знаю, после легендарного похода Карла Великого там, с Рансевальским ущельем, что никогда Франция не могла себя чувствовать там спокойно. И избегала всяческими умными людьми, вроде Ришелье, Мазарини и Людовика XIV. Всегда избегала туда втягиваться. Что же его черт дернул-то Наполеона туда?
Ну, иначе как помутнением рассудка я это объяснить
или,
не могу.
Или решить все исторические вопросы все-таки.
Видимо, прав Толеран. Вот я как раз сейчас пишу книгу про Толерана и прочитал очень внимательно его мемуары. Вот примерно где-то году в 8-м, как раз после Тильзита, у Толерана, а это все-таки надо сказать, что был человек совсем не глупый, очень даже не глупый, у него стало складываться такое впечатление, что Наполеон взорвался. То есть человек...
Уже тогда.
Уже тогда, да. То есть получается, что ну вот все принято обвинять Толерана, что он изменник. А на самом деле он же служил интересам Франции. И до тех пор, пока Наполеон, ну как бы олицетворял Францию, да, то есть следовал в фарватере интересов Франции, естественно, естественно, Толеран верой и правдой служил ему, будучи министром иностранных дел. Но уже в 8-м году, а уж тем более на эрфуртской встрече с императором Александром, которая вот в конце 8-го года была, где якобы, вот как пишут наши историки советские, что там Толеран встал на путь предательства и так далее, но предательство чего? Если капитан корабля сумасшедший ведет корабль на скалы, то как должны себя вести матросы и офицеры, которые все это видят? Они вот должны, наверное, остановить это.
Разбирая прошлые передачи, разбирая дипломатию европейскую, пытаясь наметить точки, в общем-то, мы приходили к тому, что Толеран, что Наполеон не обладал вот внешнегосударственным стратегическим глубоким мышлением. И уже вот то слово «взорвался», оно действительно говорит о том, что Наполеон в дипломатии, в выстраивании, предположим, послевоенной Европы, если можно так сказать, он этим практически не занимался. Он от Толеран занимался.
Сергей, ну как мог Наполеон быть дипломатом и политиком, если у него было исключительно только военное образование?
А считал себя, а хотел.
Ну, он бы мог бы с таким же успехом, бы, например, писать оперы для оперного театра, он мог бы писать картины. В каждом деле нужно быть профессионалом. Толеран был профессиональный дипломат, Метерних был профессиональный дипломат, там какой-нибудь Нессельрода наш был профессиональный дипломат. А Наполеон, получив целый ряд последовательных побед, относительно легких поначалу, потом все труднее и труднее, он, видимо, решил, что любой вопрос, в том числе и дипломатический, можно решить исключительно военным путем.
Что это только закрепление на бумажке военной победы.
Да, и ведь он же как воспринимал Толерана, что я прихожу со своей великой армией, я в одном генеральном сражении быстренько решаю весь вопрос, мне отдают ключи от столицы, я потом ухожу, мне это все неинтересно, а потом подъезжает Толеран со своим аппаратом, подготавливается от соответствующий договор, и это государство мы либо присоединяем к моей империи, либо в какой-то форме делаем его зависимым от моей империи. И все. Так было много лет, и Наполеон действительно, видимо, искренне верил, что так будет продолжаться до бесконечности. Но он не учел таких простых вещей, как, первое, менталитет народа, потому что все-таки русский народ и испанский народ, и я, кстати, настаиваю, не надо говорить все время об одной Испании, испанский и португальский, потому что Португалию забывают, она вроде бы маленькая, но на самом деле это государство с 7-го фактически по 11-й год сражалось, и наполеоновские армии три раза пытались, три похода Наполеон организовывал под руководством лучших своих генералов-маршалов, и ни разу Португалия не покорилась, потому что, первое, менталитет народа там был немножко не такой, и второе, все-таки там климатические условия, что в России с одним знаком минус, особенно зимой, что в Испании и Португалии с огромным знаком плюс, особенно где-нибудь в августе месяце, когда там по 30 градусов жара. Наполеон этих обстоятельств совершенно не учитывал. И несмотря на то, что он там держал 300 тысяч человек армии, и несмотря на то, что руководили этими армиями, ну, в общем-то, очень неслабые такие люди, как тот же маршал Массена, например, Ней, знаменитый герцог Москворецкий, который там тоже воевал несколько лет, Жюно тот же самый, там, допустим, Сульт маршал, Сюше, который, собственно, единственным маршалом стал именно на испанской территории. Вот. И, кстати, Жюно стал герцогом де Барантес, это вот португальский титул, очень известный, как раз в связи с завоеванием Португалии. А Сюше стал герцогом Альбуфера, это небольшое местечко, бухта в районе Валенсии. После того, как армия Сюше захватила Валенсию, вот он получил такой почетный титул. То есть, это фактически два человека в наполеоновской армии, которые имели испанско-португальские титулы. Но даже наличие таких людей никоим образом не смогло переменить ситуацию. Он тасовал маршалов, он тасовал армии. Он даже некоторое время приезжал туда сам, пытался.
Вот я только хотел спросить, насколько часто ему приходила в голову такая идея и пытался реализовать все-таки присутствие императора, и все идет прекрасно.
Ну, надо сказать, что это так, потому что на Европейском театре военных действий всегда присутствие императора приносило успех. Но почему? Потому что какими бы ни были бы талантливыми его генералы и маршалы, только один Наполеон придавал какое-то объединяющее начало всем этому. Как только он уходил, каждый маршал начинал играть свою роль, вот, и совершенно не воспринимать своих коллег. Тут вопрос и ревности, тут вопрос и, кстати сказать, самой системы наполеоновской. Он же, учреждая орден почетного легиона, он сам фактически эту ситуацию спровоцировал, потому что легион был разбит на когорты, и в каждой когорте были так называемые гранд-офицеры, ну, великие офицеры.
Да.
И согласно статусу, значит, каждый человек, который получал титул гранд-офицера, во-первых, он становился равным среди равных, и вне зависимости от того, старше он по возрасту или младше, там, больше у него выслуга лет или меньше, маршал он или простой дивизионный генерал, они могли, во-первых, они становились равными, они обращались друг к другу только на «ты», и, естественно, ни о каком подчинении не могло быть и речи. И поэтому, естественно, что когда, допустим, маршал Массена командует португальской армией, а у него в качестве корпусных командиров служат точно такой же гранд-офицер и точно такой же маршал Ней, например, и Жюно, который хоть и не маршал, а генерал-полковник Гусар, но тоже гранд-офицер. И с какой стати они без какого-то специального приказа должны подчиняться Массене? Это, кстати, та же проблема, которая была и в России в 12 году, когда император Александр уехал из действующей армии и не оставил никакого специального приказа. И в результате два командующих армиями, два генерала от инфантерии, которые, ну, имеется в виду Барклай де Толли и Багратион,
да.
Там же вообще смехотворно. Получается, что они получили это воинское звание, генерал от инфантерии чуть ли не одним приказом, но просто по алфавиту фамилия Багратион стояла выше, чем фамилия Барклай де Толли. И на этом основании Багратион утверждал, что он старше, вот, и он не обязан подчиняться, при том, что Барклай де Толли, извините, был министром, ну, военным министром, ну, министром обороны фактически в то время. Нет, князь Багратион не считал нужным подчиняться,
но для этого нужно,
потому что не было соответствующего
для приказа. Этого нужно или присутствие высшего военачальника, верховного главнокомандующего,
либо соответствующий соответствующий приказ.
Да, или соответствующий приказ.
Так вот, не у нас в России, и, собственно, от чего были вот эти все проблемы в первые месяцы войны, до тех пор, вот пока в Царево Займище не приехал Кутузов, специально назначенный и выбранный специальной чрезвычайной комиссией, которая долго-долго рассматривала этот вопрос. Только после этого появилось единоначалие в русской армии. А до этого было не пойми что. Так то же самое было и в Испании, и в Португалии. Выдающиеся маршалы. А вот тот же 12-й год в Испании. 5 армий. 5 армиями командуют 5 генералов и маршалов. Этот Хосе Примеро, так называемый, он не пользуется никаким авторитетом, тем более у военных людей. Значит, все эти 5 армий, а территория огромная, это не какая-нибудь там Бельгия, Люксембург, Лихтенштейн, это огромнейшая территория.
Не говоришь, какого рельефа территории.
Да.
И какого разнообразия.
С горами, да. С пустынями, да. С этой жарищей в Андалузии. Потом население, ведь тоже надо посмотреть, что там в той же самой в Испании, там 30 миллионов вообще было население. Если все это население берет охотничьи ружья, берет какие-то косы, там, серпы, лопаты и начинает бить французских солдат и офицеров, какая же должна быть армия, чтобы всему этому противостоять? А Наполеон, видимо, сначала недооценивал это. Он, допустим, поход в Португалию считал просто такой прогулкой. Но как можно 2 дивизии посылать на завоевание государства? Это же сейчас даже не нужно быть выпускником военного училища, чтобы понимать, что если в каждом захваченном городе оставлять хотя бы по 100 человек гарнизона, то пока ты дойдешь до Лиссабона, у тебя реально останется 1000 человек, не больше.
Нет, наверное, это идея, что можно поставить под контроль, взяв столицу и договорившись.
Да, вот потому что Наполеон был в этом уверен. Но ведь, извините, прошел 8-й год, прошел 9-й год, прошел 10-й год.
Вот что тогда, Сережа? Вот что тогда? Уверенность, что все равно... Вот я когда-нибудь приеду, и все равно мы все это...
Ну вот смотри, он, допустим, приехал в конце 8-го года, ему все это надоело, и Наполеон лично приехал туда, в Испанию, да, причем он взял с собой, не просто так, он взял с собой Нея, своего любимого Ланна, маршала, Жордана, Сульта, огромную армию с собой привел, да, он на какое-то время навел порядок, он опять захватил Мадрид, опять посадил туда своего брата, а потом в январе 9-го года уехал, потому что у него были другие дела. Мы знаем, чем Наполеон занимался в 9-м году. Во-первых, он громил Австрию в очередной раз, и тот же самый знаменитый Ваграм был. А потом ему нужно было решать наследственный вопрос. Ему надо было разводиться с Жозефиной,
жениться,
рожать наследника понятно, и так далее. И как только Наполеон уехал оттуда, там опять начался тот же самый бардак, который был до его прихода. И ведь, допустим, Жордан, это же гениальный маршал, который прославился еще во время революционных войн. Что сделал Наполеон? Ну хорошо, назначь ты этого Жордана главнокомандующим, допустим, во всей Испании. Нет, он назначает королем своего брата, совершенно не способного ни к каким военным действиям, а Жордана формально назначает, начальником штаба у своего брата. И замысел очень простой, что если Жордану удастся одержать победу, то тогда главным героем будет, естественно, Жозеф Бонапарт. Если Жордан опростоволосится и проиграет, то на него можно будет спустить всех собак. Так делал Наполеон.
Смотри, Сережа, я опять же, открыв скобки, можно сказать, что Наполеон, вот к вопросу о написании опер, картин и так далее, что если я такой гениальный военачальник, то я могу все сделать. Наполеон ввязывается абсолютно самоуверенно, ввязывается в сложнейшие европейские династические родственные отношения. Вот сейчас наши, вот все вместе с мамашей Летицией, со всеми корсиканскими делами, вот мы будем главной фамилией Европы. Это первое сейчас, утвердится везде. Военные дела, здесь я гений, я всегда решу. Уехал, приехал, недоназначил, зачем мне еще воспитывать там себе своими руками, делать возможного военного соперника в военной славе. Уже не охватывает гений-то Наполеона Бонапарта. Всех сфер жизни.
Мне кажется, что вообще, каким бы гениальным человек ни был, все-таки у любого человека есть какой-то предел, даже физических возможностей. Невозможно одновременно управлять таким количеством стран, таким количеством направлений, таким количеством отраслей промышленности и дипломатии. Но Наполеон считал, он какие-то, наверное, имел для этого основания, но он считал себя чуть ли не равным, наверное, Господу Богу. Но меня удивляет другое. Почему год за годом проходит, человек видит, что ситуация никаким образом не меняется.
А опыт не преображается в действие,
не
да?
преображается. То есть, видимо, то, что нас учили в школе, что количественные изменения всегда рано или поздно приводят к качественным изменениям, видимо, в случае с Наполеоном это было немножко не так. И видимо, что-то понимать он начал только после того, как совершил попытку самоубийства, такую псевдопопытку, а потом был сослан на остров Эльба. Но, видимо, даже это его не научило, потому что через некоторое время он опять затеял все то же самое. И только, наверное, оказавшись на острове Святой Елены, он по-серьезному о чем-то начал задумываться. И то, если читать его мемуары, то здесь у него виноват Жюно, вот. Тут у него виноват
Талейран,
тут
да.
у него виноват Фуше, тут у него виноват все, кто угодно у него виноваты, кроме него самого. В России его погубил мороз, в Испании его погубила жара и так далее, и так далее. Один он только вот такой великий и неприкасаемый.
Что собой представляет знаменитая вот Пиренейская герилья, партизанская война? Что она собой представляет? И можно ли ее сравнить с другими партизанскими войнами? В чем ее уникальность, в чем ее опыт и в чем, конечно, насколько это большой фактор постоянного сопротивления Пиренейских государств?
Но я скажу тебе так, что вот то, что у нас принято благодаря Толстому называть дубиной народной войны, да, и приписывать все тому, что все впервые и чуть ли не первый раз в истории состоялось именно в России. На самом деле, вот в полном смысле этого слова дубина народной войны появилась как раз в маленькой Португалии. И именно в 1907 году, после того, как ее завоевали войска генерала Жюно. Значит, что такое, вот, строго говоря, партизанская война? Это вот есть армия, да? Армия – это люди, одетые в специальную униформу, их за километр видно, что это противник. Если это в красном, значит, это англичанин, если это в синем, значит, это француз. И, как правило, войны велись так, что красные встречаются с синими, там, допустим, красные победили, синие отступили, всем все понятно. Местное население при этом живет в своих городах и селах, и порой даже не знает о том, что происходит. Что происходило в той же самой Португалии? Королевская семья, как только французская армия, ну, остатки французской армии, то, что, в общем, там буквально, ну, действительно, реально тысячи человек стали оборванные, совершенно голодные, несчастные, босые, стали подходить к Лиссабону, королевская семья тут же погрузилась на корабли и уплыла в Бразилию, в свою заморскую территорию. Народ, причем народ в полном смысле слова, и дворяне, и духовенство, и крестьяне, и горожане, и кто угодно, все остались, ну, в общем-то, в полнейшем недоумении. А что нам делать дальше? Генерал Жюно был провозглашен генерал-губернатором Португалии. Что он сделал? Он распустил португальскую армию. Ну, распустил. Но при этом остались профессиональные офицеры, которые всю жизнь были офицерами. Ну, распустили их. Они приходят, возвращаются к себе там, в город, в деревню. Там возмущенное местное население. Начинают стихийно формироваться какие-то отряды недовольные. Предположим, действиями, ну, любой гарнизон французский, который стоит в этом городе, он должен питаться. Значит, соответственно, посылаются фуражиры, которые, ну, отбирают у тех же самых крестьян еду, продовольствие, там, ботинки те же самые для солдат.
И они становятся первой целью, да?
Да, то есть начинается на бытовом уровне начинает формироваться вот это недовольство. Потом вот эти все пользующиеся уважением священники, либо офицеры распущенной армии начинают как-то организовывать вот это стихийное движение. Потом вдруг высаживается десант британских войск, и это придает огромный импульс вот этому стихийному возмущению. Потом начинает опять снова собираться португальская армия. Она же никуда не делась, она была.
Физически-то,
да, физически-то они все есть. Угу. Что касается ружья, сабля и все прочее, это все преспокойно подвозится из Англии в огромных совершенно количествах. Что касается зарплаты, что вопрос немаловажный для профессиональной армии, денег немерено совершенно с собой англичане привозят. То есть создаются все условия для того, чтобы вот это национальное самосознание и недовольство тем, что происходит, приобрело очень четко организованные очертания. В результате была прекрасная профессиональная английская армия. Пускай она была небольшая, но она была великолепно подготовлена, и командовали ею просто потрясающие,
да,
опытные генералы.
И перечислили.
Дальше. Тут же образовалась португальская армия. регулярная армия. Плюс к ней было такое понятие, как орденанса. Это народное ополчение. Но не в том смысле народное ополчение, как было в России в 1812 году, когда приходила к помещику разнарядка, что ты должен выделить там 10 человек, например. И помещик выделял, как правило, не лучших своих людей, а тех, кто в хозяйстве не нужен. То есть каких-то убогих, ущербных, пьяниц и прочих-прочих, которых, ко всему прочему, еще боялись вооружать. То есть в результате все это наше ополчение, хоть его и набирали, но оно было плохо вооружено, и оно в военных действиях, ну, кроме как копать канавы,
ну, вот единственное,
как стройбат, да, оно не использовалось. Португальское ополчение, извините, это были люди в специальной униформе и хорошо организованные. Да, они были не такие профессиональные, как регулярная армия, но их были десятки тысяч. Это было огромно. Их там 100 тысяч, например. А французский гарнизон, предположим, 500 человек. Но каким бы ты ни был бы профессиональным, что ты можешь с такими войсками
сделать? Да, удержать
сделать?
Невозможно. Но вот Португалия такая вот первая и организованная сила. А Испания?
Испания – это Португалия, умноженная на 10. То есть, мало того, что там была огромнейшая совершенно профессиональная армия, там точно так же были английские офицеры, там какой-нибудь Блейк, например. Да, он испанский генерал, но он же английского происхождения. Или там какой-нибудь Рединг, например. Да, это же очень известный род целых генералов швейцарских. Вот, ну, вот он возглавлял там одну из испанских армий. То есть, это была многотысячная, там сотнетысячная профессиональная армия, плюс так в настоящем смысле этого слова партизаны, то есть это люди, не имеющие военной формы, это люди, гражданское население, крестьяне, горожане, неважно кто, которые, собрав там какое-то оружие, в лучшем случае охотничье ружье, а в худшем случае просто с косами и с пиками, которые поднимались на помощь своей регулярной армии, то есть там вот эта дубина народной войны, во-первых, она была настоящая, и она принципиальным образом отличалась от того, что мы привыкли называть дубиной народной войны у нас. Когда брался армейский отряд во главе с каким-нибудь генералом, тем же самым Винценгероде, например, генерал. Ну, какой же это партизанский отряд? Это армейская часть выделенная, которая вела боевые действия в тылу противника. Можно, конечно, назвать это партизанами, но это как бы партизаны не в том смысле широком, общепринятом, в котором партизанами называть почему-то стали у нас таких людей, как какая-нибудь Василиса Кожина или Ермолай Четвертаков. Ну, во-первых, этих людей были единицы, вот, и для историков всегда была большая проблема привести, например, какой-то конкретный пример, а чем отличилась та же самая Василиса Кожина в войне, да, она великий герой войны 12-го года.
Старостиха Василиса убивала французов и...
И точно так же убивала и русских. И хорошо известно, если почитать, например, мемуары и вообще старинную литературу, вот тогда середины и конца 19 века, становится ясно, что те же самые крестьяне при приближении французской армии, когда начинался вроде такой бардак, да, они тут же уходили в леса, и что они первым делом делали? Они разоряли имение своего помещика, тирана, которого они ненавидели. Грабили все это дело, поджигали и убегали в леса в надежде на то, что придут сейчас французы и всех освободят. Вот, собственно, а уж о какой партизанской войне могла быть речь, когда военные действия шли вообще не на исконно Россию, территории, а вот на территории, там, допустим, нынешней Польши, Прибалтики или Белоруссии, там вообще эти территории воспринимали себя так, что Российская империя их завоевала.
Ну, западные губернии там достаточно сложно. А когда по узкому вот, коридору подошли уже к Москве, фактически, это же ведь достаточно узкий коридор.
Очень узкий, не то слово. И как раз в отличие от нашего 12-го года, 12-й год в Испании и в Португалии отличался всеохватностью. То есть вот, там полностью
там нет,
вся территория.
Там нет ни коридора, ничего, ни фронта, вот. ничего. Это вот именно обеими ногами, всеми руками увяз там Наполеон. Но и разрешится ситуация, вот как мы уже говорили, она после уже и российского похода, и русского похода Наполеона, и она примерно разрешится уже ко временам его отречения.
Уже. Ну, конечно, значит, с Португалией покончено было в 11 году, то есть все три похода закончились ничем, и Португалию оставили в покое. А дальше военные действия постепенно в Испании сдвигались в сторону севера, к французской границе. Вот. И потом, в конечном итоге, Веллингтон, уже набрав сильную То есть это фактически была не английская армия, а была англо-испано-португальская армия, союзная так называемая армия, которая перешла границу, и все закончилось сражением при Тулузе, уже на французском, ну, там было сражение при Ортезе, при Ниве, при Нивелле, вот, которые постепенно-постепенно маршал Сульт с остатками, с уменьшающимися остатками своей армии все проигрывал, и в конечном итоге вот в апреле месяце 14 года было вот это сражение при Тулузе, которое, ну, вроде бы закончилось в ничью, если судить по потерям, но французы вынуждены были уступить, и как раз в это время на севере 31 марта был взят Париж, и, соответственно, в апреле Наполеон
подписал отречение. Это же было одно в ряду поражений.
Война за независимость закончилась.
Сергей Нечаев, спасибо. Мы вот подошли и с западной стороны вот теперь к проблеме и к ситуации 12-го года.
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.